По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и скажу тебе как брату: душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Исторические хроники». У микрофона Геннадий Славович Скворцов и ваш покорный слуга Михаил Светлов. Я не зря начал программу с этих пронзительных стихов, наверное, любимого мной поэта Геннадия Шпаликова. И все-таки мы попробуем вернуться в прежние места. Сегодняшняя наша программа – это прогулки по нашему родному городу Томску. Только прогулки не в 2013 году. Этот город я не люблю, в который вернулся уже взрослым человеком. Этот город для меня чужой, город банковских вывесок, безудержной рекламы, обещающей дешевые кредиты, бесплатное счастье за эти же кредиты, город с неработающими разрушенными заводами, город танцующий, кричащий. Это не мой город. Этот город мне напоминает небольшую деревню, которая очень хочет стать столицей, тужится, пыжится, но у нее никогда ничего не получится. И самое что страшное, она как та деревенская девчонка, перманентную завивку сделала и потеряла всю свою внутреннюю прелесть. Это мое такое грустное вступление. Геннадий Славович, добрый день.
Да, добрый день. Ну, естественно, не все будут, наверное, разделять такую точку зрения. У нас
это масса очень хорошо.
Оптимистов в городе, которые совершенно другими глазами, может быть, более молодые люди, или те, которые не уезжали никогда из этого города, в отличие от вас. У вас достаточно длительный период был пребывания у других берегов, служба на Камчатке.
Да бог с ним, значит,
на самых окраинах. Тем не менее, значит, понятно, что город не очень однозначно.
Город Томск, и я недавно нашел подтверждение в словах одного томского писателя, мною очень уважаемого, но я с ним не знаком, очень быстрыми темпами теряет свое очарование, завоеванное много лет тому назад, теряет свой научный потенциал, теряет свою интеллигентность, вот этот некий шарм, который может идти только изнутри, внешним лоском, который не навести. Геннадий Славович, я бы хотел начать наш путь сегодня, наверное, прямо от проспекта Ленина, от лагерного сада.
Ну, тем не менее, несмотря на такую некоторую интонацию, да, я бы сказал, не мажорную, да,
вступительную. Я же и сам не мажор.
Мы попробуем найти какие-то, и светлые моменты в нашей непростой жизни, да, вспомнить нашу, в общем, богатую историю города достаточно.
А вот из вас-то, дядя Ген, как раз внутренний шарм-то идет,
да не снаружи. А мне ничего не остается делать после такого вступления. Да. Как быть теперь уже безудержным.
Проспект Ленина, до того, как он стал носить имя вождя всемирной революции.
Ну, давайте, да, это действительно самая главная магистраль города, она протянулась у нас с юга на север. Ну,
почти прямая, да?
Официально, да, почти прямая, она на 9 километров у нас, и вообще говоря, в начале 20 века она даже была самой протяженной улицей Российской империи, это очень сильно удивился.
Невский обогнала.
Обогнала и Невский, Московский, Тверские.
А, кстати, Невский, наверное, короче 9
километров. Конечно, уже вспомните, там выходишь с Московского вокзала, и вот тебе шпиль Адмиралтейства. Ну, да. И вот он, кажется, насыщенным, то есть временной другой фактор, что когда идешь по Невскому, то у тебя другое измерение времени, то есть насыщенность скульптурой.
Ну, да.
Ты долго стоишь на Уанчиковом
и
моста.
И событиями временными.
Дворцы Белосельский, Белосерский.
Вот этот путь, он кажется длиннее.
Конечно, по сути,
по эпохе.
Да. Ну, и представьте себе, в однообразный город ты прошел какой-то, например, Каштак Томский, да, и ты там даже и не заметил, да?
Ну,
и
да.
Пролетело. То есть другие временные процессы восприятия, аура, сама среда города, она меняет физические параметры протекания времени. Почему очень важно город памяти и город нужды? Вот вы сейчас нарисовали город нужды, такой бесконечно нуждающийся, вот город, потерявший свой рабочий свой ритм, вот как вот пытались, да,
ну, потерял.
Найти вот эти моменты. Это вот одно измерение будет времени в таком городе, а другой город уже, когда он богат памятниками, город памяти, да, элементами архитектуры какой-то очень важной, который останавливает независимо.
Вот, человек Геннадий, идет... про город памяти, там у Шталикова все такие замечательные стихи есть. Мы вернемся, когда нас кучат жить с медведями без людей, в город мокрый самый лучший, в город памяти и дождей.
О, город памяти. Это один философ размышляет древний. Он говорит, что есть два города: город нужды и город памяти. Город, чем они отличаются? То, что нужды — это бесконечные какие-то будни, отсутствие вот таких вот исторических.
Я сейчас скажу. Город нужды — это город суетливых мужчин.
Ну, по-разному можно говорить. Но,
и суетливых случае, женщин.
Да, а город памяти, извините, там традиции совершенно другие, другого порядка.
То есть, Геннадий Салович,
и все-таки проспект Ленина. Проспект, проспект Ленина. Итак, 9-километровая протяженность, современные данные, главная магистраль, идущая вдоль реки Томи, и история такова, значит, во-первых, в начале, когда стали наименовывать эти магистрали наши, это было середина 19 века официально, его назвали вообще Большой проспект, поскольку он
большой, самый... Что-то Ленинград опять,
ну, да? Ну, есть там,
Большой, Большой Охтинский.
Как я вот находил, Большой. Потом его подразделяет этот Большой Гранд проспект, подразделяет на три участка, и вот от Лагерного сада у нас до Новособорной площади называется улица Садовая, ну, в память того, что был общественный публичный сад у нас на месте университета. Садовая улица, от Новособорной площади до Богоявленской площади, или Гостиного двора, район театра современного, Ленина площадь, да, это называлось у нас Почтамская, потому что у нас в 830 году здесь появляется почтово-телеграфная контора на месте современного почтамта, и, наконец, третий участок...
А там конюшни были?
Где конюшни?
Ну, где почтам.
А как почта же основное транспортное средство?
Да, в принципе, на задворках были, да, между Гагариной?
Нет, в отбор заезжаем, дворовые постройки, это, конечно,
обязательно. Ну, то есть между Гагариной, грубо говоря, да, получается сейчас?
Ну, да, промежуток между Гагариной, Дворянская бывшая улица, и Почтамская, вот это, здесь, конечно, все это... Ну, кстати, гора находится, Почтамская, поэтому оно на горе громоздилось, там, посмотрите, что там мыс такой. Это вообще-то называлось Гурбаново городище, поскольку до основания Томска еще здесь проживал некий Гурбан, в общем, имел свой народ, такой легендарный богатырь, который здесь был похоронен. Туда ходили еще в 17 веке топтать могилу Гурбана. Это на Петровский пост, когда вот летний пост после там Троицы, да, у нас. И вот там девушки ходили, значит, гуляли, там цветочные венки, это называлось Гурбаны. Где там сокровище зарыто, как пишут нам историки, сообщают нам историки прошлых столетий. И здесь было как бы и место города. Ну вот, значит, Почтамская, значит, у нас улица в честь Почтамта, которую мы сейчас немножко упомянули. И, наконец, Миллионная улица. Миллионная – это от площади Ленина до туда Ключевской идет она вот протяженности.
А дальше Ключевской и до Черемушки?
Ну, там называлось просто Черемушки,
там,
там были заводы, в основном там называли как-то, всевозможные были заводы. Это была такая вот фабрично-заводская промышленная сторона, окраина. Северная. Но она подтапливалась весной, там было очень красиво, масса черемухи цветущей, там же старые поймы Томи проходят.
Черемуха, черемушники от черемухи.
Ну да, так говорят, да, что масса было черемуховых диких садов. Да, вот мы как бы немножко коснулись главной магистрали.
Я предлагаю двинуться тогда по Большому проспекту, да?
По Гранд-проспекту.
По Гранд-проспекту, а перед тем, как двинуться, я включу музыку. В общем, наверное, которая связана с Советским Союзом, которую, скорее всего, попробуем мы задать.
Ну, давайте эпоху тогда, какую-то интонацию эпохи, может быть, приблизимся.
Ну, интонацию эпохи, наверное, ту, в которую я родился и вырос.
Ну, давайте, поскольку вы...
Царя-батюшку оставим в покое.
Будем исходить, ну, вспоминать будем.
Итак, поехали! под эту музыку, почему я помню совсем маленький, с мамой, в таком матросском костюмчике, в шортиках, чубчиком, полубокс, прическа, крепко держась за руку мамы, маршировал в цирк, наверное, в горсад.
Это горсаду был Шапито.
Да, да, и заметили. Вообще, на самом деле, любая поездка или прогулка по городу Томску в то время вот для ребенка это событие, да? Ведь, как я помню, это было еще при мне, рядом параллельно проспекту Ленина, бывшему Большому проспекту, по Советской улице, как раз до Лагерного сада ходили трамваи.
Ну, это Спасская улица, да? Да, да, улица, конечно, Спас... конечно. Они ходили даже до Лагерного сада, протяжелось, не поворачивали на Кирова.
Да, а они была шли еще, прямо еще по Советской, линия. Да?
Ну, да, и была и такая ветка была, значит, она...
И кольцо вот... было прямо у Лагерного
нет, оно
у лагер... сада?
Нет, оно у Лагерного сада шло вдоль Нахимова до площади Южной, куда студенты выезжали.
То есть трамвай тоже...
Да, он там ходил, там получалась дополнительная такая еще веточка.
То есть он параллельно по Нахимову
по Нахиму,
шли...
да, самый южный.
А что? Где эти рельсы шли? А,
рельсы шли, ну вот сейчас вот где район у нас нечетный, идет ряд улиц Нахимова, там где вот старые артиллерийские казармы находятся.
А, красные вот эти.
Вот сейчас,
да?
Там бульварчик такой,
да,
да, проложен.
Да, да, да,
вот
да.
В прошлом году там...
Мимо налоговой, мимо
да,
завода
да,
мимо, бывшего,
да, 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 вот так он идет.
А, он так ушел,
да? Да, туда и на южное кольце разворачивался. Также он мог идти на Первый Томск.
Ну, я
была,
понял.
То есть дополнительная была ветка. Но ее потом, видимо, посчитали, что излишне как бы дублировать. То есть на южном можно добраться и по-другому.
Наверное.
Да.
По проспекту Ленина 1, вот этот красный, где нынче называется гостиный двор.
Ну да, вот он привлекает внимание. Вот, представьте, что мы въезжаем в город Том со стороны реки Томи, поднимаемся через...
Кстати, вот этот подъем от коммунального моста, он же появился совсем недавно.
Он появился... Вообще мост открывали в 1973 году, официальное открытие.
1973.
Ну, в 73, да. Да. Ну, примерно где-то с 70-го года начали здесь вестись работы землеустроительные.
А до этого была просто гора и ничего больше,
гора,
да?
Была абсолютно огромный мыс, есть фотографии, например.
Ну, вот, когда... в принципе, продолжение то, что сейчас остатки остались от горы, которая правее коммунального моста, если мы вверх поднимаемся, да?
Ну да, то есть был сплошной мыс, назывался он, как будто «Скала-боец». Открытый, совершенно мощный, совершенно лишённый всякой растительности.
И он доходил до задворков с этого института.
Да, да, ядерной физики. Да, ядерной физики, да, это замечательный проект.
И поселка Нахаловка, вот, который там,
ну,
есть
там,
за ним, да?
Там бывшее там мусульманское кладбище. Между прочим, очень богатый археологией район. Тут же еще курганные группы были найдены Дульзоном, профессором, где в 50-е годы вели. Во дворе как раз физико-технического факультета, это 10-й корпус политеха.
10-й корпус, да, который напротив гостиного
двора. Да, вот когда циклотроны и бетатроны там стали устанавливаться.
А их когда, кстати, начали?
А это примерно 40-е, 50-е годы.
Ну, это 9 дней одного года, это когда ядерная эпоха.
Да, к 6, нет, даже пораньше.
Раньше?
Это первый был в СССР вообще. Стараниями Воробьева, известного ректора политического университета.
Раньше, чем в Курчатовском институте появился.
Или бетатроны, или циклотроны, сейчас не могу уточнить. Но одна из установок, она была экспериментальной, впервые была здесь, она испытана.
Поэтому из
подземной части.
Постройки это сталинский ампир.
Сталинский ампир, да, да, замечательный. Это архитектор Кузнецов, это его комплекс, правда, незавершенный, поскольку главный вот портик института НИИ физики имеет только одно крыло. Еще должно быть одно крыло продлено, там видно было, что. Ну, там сейчас советская застройка, конечно.
Но
она...
ее, и самое главное, что вот этот, кстати, институт ядерной физики, он не виден.
Да, а так он должен быть открыт.
Да, он же открыт.
Дело в том, что планировалось как? Там должны быть ворота против портика, большие, центральные, и выход прямо в лагерный сад. То есть вот у него была идея-то. Тогда же никто не планировал подъема со стороны моста.
А, ну да.
Никто не собирался рыть там ничего. Это было, потому что, поскольку объезд был после переправы через Томь, конные переправы назывались самолеты. И
понтонный мост еще, я помню.
Понтонный мост был временная, да, такая летняя переправа. То есть она, да, да. А до этого работали конные, это колесо такое было на палубе, привязывали лошадей, лошади ходили по кругу, передача была на боковые колеса, ну, типа мельничные передачи, и лопасти, как пароход он шел.
Ну, почему-то, правда, ну, как пароход из Волги-Волги, да?
Да, только он не пароход, а
Америка,
Россия, назывался самолет.
Пароход.
Он назывался самолет? Самолет, да. Почему-то название было самолет. И владел этими самолетами известный томский купец, предприниматель Милюнонек Милюков. У него было две переправы, верхняя переправа и нижняя переправа. Ну, нижняя была в районе примерно у нас мельниц современных. Да, и так вот этот лагерный сад реконструируется у нас в 70-е, начале 70-х годов, появляется подъем. Кстати, до этого там во вражке нашли мамонта, вот как раз самая северная стоянка древнего человека же была в Северной Азии. Да, это в 896 году один печник пошел там искать глину. 896? 896.
Я понял.
Это конец 19 века. издан даже альбом по случаю этой находки. Это была большая редкость по тому времени, чтобы целиком найти палеолитическую стенку древнего человека. Измеряемый, ну, с учетом уже нашего времени, порядка 20 тысяч лет. Это была самая северная в то время найденная стенка древнего человека на территории города Томска. То есть место было обжито.
Она относится к какому времени?
Ну, вообще, палеолит, ну, это 20 тысяч лет назад. Я не очень там все эти...
То есть так страшно представить, да?
Что... Нет, люди ходили по лагерному саду, здесь охотничьи были стоянки, значит, было довольно большое изобилие вот мамонтов.
Хотел, да. Так страшно, ну, не страшно представить, а наша жизнь, она такая хлопотная, мы готовы захоронить друг друга за какие-то там 20 копеек пени, каких-то придуманных нами же налогов, совершенно не понимая о связи вот нашей жизни с вечностью.
Вот. Ну, такое, да, вот философская категория.
Ну, она, а мы не понимаем. Ну,
часто в суете дней мы, нам некогда даже...
А суета так быстро проходит, Геннадий Славович.
Да, вот суета проходит... Венитатис, да.
Суета проходит так быстро, потому что я помню конец 60-х годов, я малец совсем еще, и понтонный мост этот помню, которому через Московский тракт выезжали, да?
Да, дорога шла
и
нижняя.
И это было, в общем, для города как бы событие, когда после ледохода открывали движение по понтонному мосту.
Ну да, пароходы приходили, массовые движения по...
И вообще движение, переезд по понтонному мосту, он довольно такой своеобразный, там же стыки, стук-стук,
ну, да,
все это покачивается.
Такая,
ну,
так. Массы воды слева и справа, великолепные
он
ландшафты.
Низкий,
да.
Да,
великолепные
а для
ландшафты. Детеныша,
для детеныша-то вообще это волнительно, ну, все же воспринимается.
Ну, да, масштаб-то совершенно
да,
по-другому же.
И Томь была немножко пополноводнее в то время.
Ну, Томь, да, она была немножко, да,
и вот уже,
весенние паводки-то.
И вот уже этого моста нет, и мне уже не 8 лет. А гораздо больше.
Да, изменились здесь, в общем-то, понимаете? Все рельефы, и появились здания, строения, и уже, конечно, немножко
и
не
все
то.
Все это так очень
живопись.
Быстро и моментально, и люди, человечество странная категория, они так и не могут понять, они не берегут друг друга вообще.
Ну, даже, да, вот через вот, эти сопоставления,
вот
конечно.
Я, да, понимаете, мы вообще не бережем друг друга.
Ну, вот, да, вот время бывает нам... что-то совершать, а потом осмысление у нас идет процессов наших.
Мы потом можем на похоронах рыдать, поступков, говорить, ай, да. Какой ушел великий, какой, как, кого мы потеряли. Но за неделю до этого мы с упоением можем топтать.
Но человеку кажется, что он живет вечно, это такая категория.
Да ну.
Он действительно вечный,
да ну.
В душе своей.
Ну.
И поэтому
погодите.
Для него это нету такого сиюминутного, сиюминутной памяти, а как это момента моря. Помните, там монахи
да.
писали.
Да. Помню, так это, мне кажется, основополагающе, каждый день помнить.
Ну, это написать надо, да, себе напоминать. И, конечно, поменяется психология, возможно, отношение к жизни, к ближним.
Я бы вот говорю, вот почему я, да. меня навело это на мысль. Вы рассказывали о. Неядерной физики. И помните, вот совсем недавно была эпоха, когда образование, наука – это были волнующие вещи, очень значимые.
Но у них видели как бы будущность человечества. Была сделана ставка же, перенесена с религиозных аспектов во многом. Ну, начиная еще с французских, наверное, просветителей, когда были эти энциклопедии издаваться. То есть человечество вдруг почувствовало какую-то новую...
Но религия ядерной физики никак же не мешала. И ядерная
нет,
физика религии.
Нет, абсолютно. Они все, кстати говоря, все эти ученые-ядерщики, я читал, и Эйнштейн, и все эти... ну, Курчатова не берусь, советских, потому что они как бы хранили молчание по поводу исповедания. Это был советский, значит, у нас строй. А те тут зарубежные. Все эти Резерфорды и прочие там,
ну,
они
поэтому...
все были религиозными людьми, они говорят, что это никак не препятствует
религиозной... Нет, я...
Оно даже скорее укрепляет. Даже вот я читал где-то недавно это отца-то ракетостроения американского, этого Брауна, да?
Да, фон Брауна.
Фон Брауна, Вернер фон Браун, да, создатель этих всех ФАУ, он очень религиозно казался человеку. Я поразился, думаю, ну это какой-то прагматик, тем более нацистский режим, принадлежность к СС. А СС это же было внутри атеистического сообщества, оно не верило в Христа. Вот. И там были расправы с пасторами в Германии. Тем не менее, этот человек, входивший в эти элитные верха, он очень интересно размышляет по поводу науки и религии. А как взаимодополнение?
Вернемся к нашему проспекту. Вот
да.
На задворках, если ближе к реке неядерной физики, сейчас там какой-то поселок,
ну,
не поймешь,
да, там
самострой.
Поселок, там, ну, он там известен тем же.
Ну, а-ля Нахаловка.
Театр
да?
там есть такой, Дваку.
Там театр Дваку,
такой,
да, на горе
небольшой,
прям.
Такой немножко, я когда первый раз повел там группу, мне было так это своеобразно, там, из новосибирской дети бы, как я думаю, где найдут-то там такие-то такое трущобное действительно образование здесь.
Да.
Причем это на мусульманском старте. старом кладбище, тут еще какая-то элемент...
Там на мысу было старое кладбище,
да, мусульманское. Мусульманское кладбище, а во время гражданской войны здесь якобы белые расстреляли, расстреляли революционеров, а потом уже красноармейцы расстреляли большую группу белых офицеров на толстом мысу в лагерном саду. То есть тут еще такие какие-то интересные события.
То есть, сейчас вот этот поселок все равно на костях стоит, да?
Ну, там археологи копают, докопали, да, вот как раз Дульзоновская. То есть они нашли как старую часть, которая несколько тысяч лет, второе тысячелетие, скажем, порядка 3-4 тысяч лет, курганные группы. Это было место, излюбленное еще в древности местными, поскольку находили здесь скифский меч в лагерном саду. Вот есть такая три культуры, там у нас сакская, скифская, южная, пазырыкская, горная, Алтай, степи, значит, вот эти вот сибирские, южные, вот, и карасукская, вот эта вот совершенно приближенная к нам территория, тоже ареал скифов, и поэтому увязывают лесостепная зона, границы леса и степи, в Томск находится, вот, на пограничной зоне, что и здесь тоже эти простирались ареалы скифских.
Геннадий Александрович, вот, 10-й корпус когда был построен?
10-й корпус был построен, там есть дата, если вы зайдете во двор этого великолепного, скажем бы, здания, поскольку все-таки там чувствуется дух архитектуры.
Во дворе не было, у меня есть грех, 54-й
год.
Я там два курса закончил.
Да, вот загляните обратно, увидите цифру, 1954 год. Завершение. И также перепримерно строился неядерной физики рядом стоящий, там еще ряд построек. То есть хороший комплекс кузнецов, какая ограда кованая. Все так это монументально, это так называемый сталинский ампир. То есть что такое? Это Советская империя.
Вкус есть.
Да. Не, ну а как нельзя, если такая территория, извините, все же было подчинено определенной стилистике, не было такого разнобоя, который мы сейчас наблюдаем. Вообще.
А вот получается, так, да, в таком определенном транспортном тупичке стоял же, да?
Ну, он в таком живописном месте, да, конечно, располагался, но тогда, конечно, здесь не было спуска к реке.
Спуска не было, проезда. Лагерный сад.
Да, ну, для...
А студенты часто забредали
лагерный сад, любимое место отдыха, там был театр летний деревянный, на месте, где сейчас центральный аллея.
Ага.
Там стояли беседки, бельведеры, еще остатки сада. Это же был
пивом торговали?
Ну, пивом. Пивзавод был рядом, между прочим, совершенно вот в этом. Киосочки-то существовали, естественно, небольшие. Много было.
То есть,
так...
в принципе, лагерный сад всегда был излюбленным.
Излюбленный. Местом, там, да, такие называемые голубые Дунаи были, послевоенные эти ларьки, назвали голубой Дунай. Угу. Была такая, и были плавучие играла. Рестораны.
Ну, вот, на, плавучий потому, ресторан, я помню, Дунай. Еще я учился в третьей школе, да, и у нас там на набережной, ну, где речь вокзал был,
да, да, старого. А был. Там дебаркадеры.
Там дебаркадеры, да, их подгоняли.
Как дворцы, они как,
да,
дворцы, эти дебаркадеры.
Да. И вот эти плавучий ресторан я смутно очень помню.
Да, он был на Ушайке в районе Аптекарского моста, там сейчас плотина, где тутки зимуют у нас, так, постоянно. Там был плавучий ресторан.
И
рядом
народу,
был вытрезвитель.
И много народу посещало.
Ну, конечно, офицеры приходили после военной. Это прямо после 45-го года была серия. Mm-hmm. Их назвали «Голубой Дунай». Это, как мне рассказали старожилы, была вот такие киоски «Голубой Дунай».
Но это какого-то, они промторгу какому-то принадлежали, да?
Ну, это, скорее всего, кооперация, наверное,
кооперация,
была.
Да?
Да, там тогда разрешалась такая была. Вот, как во время войны был, например, Торгсин в Томске. Ой, везде вообще в городах он был. Туда носили золото, меняли на дефицитные продукты.
Торгсин?
Торгсин.
Торговый синдикат,
торговый, да, синдикат, да. Он сохранился, это здание, между прочим, на заборках корпуса политехнического университета, такой деревянник, где был ОКС политехнического университета до недавнего времени.
Это такой, главного корпуса?
Нет, не главный, это который по Усово, если идти.
А, восьмой.
Вот за восьмым корпусом, вот в таком сталинском тоже ампире.
Да, но
вот
мы до него еще дойдем.
Да, вот за восьмым корпусом, там в глубине стоит деревянный в несколько связей дом, такой на кирпичном основании массивный, так, чтобы не очень такое шумное место. И туда постоянно вот, много было же.
Деньги
у нас.
Деньги шума не любят.
Да, золото особенно, поскольку эти преступность же была, и все это так очень достаточно деликатно выполнялось, и во время войны особенно, когда голод, недостаток. Я то есть там можно было достать тоже все, как мне
напротив
говорили.
Напротив 10-го, да, корпуса, вот нынешний гостиный двор, до этого мой.
Это была так называемая винная, да, монополия. Винная монополия. История такова. Министр финансов России граф Сергей Ильич Витте.
То есть она и построена как винная монополия.
Она была типовой, их построили по всей России. Вот такие винные монополии. Вот, это Писецкий архитектор, петербургский профессор Писецкий, разработал по указанию Министерства, значит, финансов России, или исключительно и при участии ВИТА. Вот такие типовые, как бы назвать, такие городки даже их можно назвать, то есть комплексы, включая, значит, здания, там, где происходилась, ну, как бы фабрикация спиртных вот продуктов. Завозились продукты, коньяки, вина,
водочные. А вот это водочные. Здание прямо под него и было выстроено?
Абсолютно, он типовой, такой же в Тобольске есть.
Вот это три этажа таких.
Да, 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 немножко надстроили, немножко...
Yes. Исказили. Какое значение государство алкоголю уделяло?
Дело в том, что почему? Почему? Дело в том, что Витте сказал, для наполнения казны, Ваше Величество, это при Николае II, необходимо...
Людей жалеть не будем?
Нет, наоборот, будем жалеть людей. Возьмем все под контроль, поскольку была масса некачественных поступало продуктов, и были факты отравления и прочее, с тем, чтобы дать полную гарантию, но все падало же на императора в результате. Всякие инциденты, все падают на хозяина.
То есть алкоголик отравился
где-то? Да, а падает тень все равно на власть. Власть плохая. Чтобы этих не было обвинений, значит, государство вынуждено было взять...
Во все века власть плохая.
Вот.
Может, она правда плохая?
Ну, что произошло, значит, виноват рулевой. Кремль виноват.
Стоп. А кто?
Петербург был
пассажир,
виноват.
Пассажир, что ли?
Ну, так мыслит человек.
Нет.
Вот, что-то в семье произошло, кто виноват, хозяин, глава семьи.
Конечно.
Так? Несет ответственность, что в семье происходит. Ну, так же народ мыслит, он тоже, а кто, отец родной, кто был?
Ладно, коснемся дальше.
Его величество.
Итак, все. Она принадлежала кому, государству?
Она принадлежала 100% акции, был тогда пакет, как переводя на современный язык.
Ну, это акционерное общество были, да, грубо говоря? Своеобразное.
Ну, не акционерное, а, ну, может быть, я не знаю, там как подразделялось, по-моему, там полностью 100% государственное было. Она почему называлась? Винная
монополка. Зачем было три этажа? Там что, были пивные?
Дело в том, что ведь там же как, они получали винные материалы, вино.
Или там завод был?
Там был завод, там просто фабриковали, бочки поступало в бочках, там или фабриковали в бочках, развозили по всей Томской губернии.
То есть там где-то склады, получается, там большие?
Конечно, гигантские склады, подвалы, пойдите во дворе. Там
подвал я был.
Очень большие там.
А, вот этот подвал, склады были.
Да, и территория, плюс труба. Тут же они производили же разного рода спиртосодержащие напитки на месте. Труба-то для чего работала? То есть перегоняли, то есть привозили. Крестьяне сдавали, например, ягоду. Это все дело, все закладывалось в определенные емкости. Потом, значит, это все разгонялось, очищалось.
А обувную фабрику, это же советская власть?
Советская, да, это филиал был обувной фабрики, потом там была фирма.
Вот, но она так ничего хорошего и не пошила, я так полагаю.
Нет, это был один из филиалов.
Это как у Высоцкого, на этой пятой фабрике вряд ли что пошьют. Вот так они там, мне кажется, кроме тапочек, они ничего не пошили.
Там обувная фабрика. Ну, я сам не помню, какой там ассортимент выпуска был, чего. Перестроили, они немножко надстроили, архитектура нам поменялся. Но вот сейчас он функционирует как уже торговое, да, у нас торговое заведение, точка такая. И вот и граф Витте, между прочим, в 1902 году приезжал в город Томск лично и открывал эту винную монополию лично. Посетил.
Интересно, а где такие персоны останавливались, даже когда в Томск приезжали?
Ну, когда останавливались в Томск, значит, ну, у нас тогда что у нас можно было предложить? Были гостиницы, были, значит, определенные дворцы. Вот когда приезжали дети царя, например, в 19 веке, то для них золотопромышленник Асташов предлагал современный дворец, это вот Томский краеведческий музей. Тоже областной краеведческий музей с колоннами. Сейчас органный зал находится, вот эта часть.
Так а там же патриарх же.
А нет, это уже после их визитов. После? Они были в 68-м году, в 73-м году, а приобрели церкви это в 82-м году, чуть позднее. Но Николай II там тоже был в этом, он просто уже нанес визит. У Николая II останавливался, например, в доме губернатора.
Это в доме ученых.
В доме ученых, да. Специально к его приезду он был. Там сейчас доска висит. Вот, по поводу остановки Витте, я могу предложить, что и губернатор мог часть апартамента в доме губернатора, и как министру ему выделить, и все. То есть, это достаточно внушительный дом. Тем более, спальня Николая II сохранялась во дворовой, значит, части. Вот, он, значит, все это проверил, как бы качество, все торжественно открыли, отметили. И все 100%, значит, доходов. Везде в Атомску были лавки, значит, с указанием, значит, что это вот монополия винная, значит, под государственным контролем гарантию. Вот, не было. Ну, вот, а сейчас ситуация такая, я слышал, что попытки вот сейчас нашего правительства современного вернуть снова монополию для наполнения казны. Ведь одна из ошибок, как сейчас анализируют, почему перестройка-то пошла так эффективно и разрушительно. Потому что в 85-м году приняли закон, сухой закон у нас.
Я его очень хорошо
помню. При Горбачеве. Да, и Лигачев там был один из наших, вот, говорится, наших местных здесь представителей власти, да, он был большим инициатором, и Томск тогда выдвигался в качестве образцового, везде висели плакаты, берите пример с Томичей, вот, на Казанском вокзале, призывали к трезвому образу жизни и прочее, прочее. Ну, это было не своевременная акция, как сейчас аналитики говорят, поскольку тогда падала нефть стремительно, искусственно ее роняли наши, да, западные, как назвать их? Соперники, да.
Идеологические его враги.
Вот, им помягче хочется назвать как-то, но не получается. Вот. И одновременно еще плюс подорвали внутри поступления, казна не наполнялась. Все отпустили в частные руки, и в результате мы не достигли того, чего хотели достичь.
Геннадий Александрович, да. А до 54-го года на месте 10-го корпуса что было?
До 54-го года там, во-первых, был большой плац. Это же было летние лагеря Томского гарнизона. Почему лагерь-то мы не упомянули? Да. Причем это с начала 18 века, в тот период, когда в Томск была переведена часть пленных шведов после Полтавской битвы.
Понятно. И эти вот... То есть здесь был просто плац.
Плац большой. Тут выстраивали. Тут была церковь небольшая, домовая в клиниках Савиных, общество Красного Креста. Клин занималась община сестер, у них была домовая церковь.
Клиники Савиных уже были, да?
В 902 году они были.
В 902 году они
902, были, да? Нет, в 904 году, точнее, строили. Вот.
Значит, Геннадий Славович, тогда я предлагаю, вот мы медленно, плавно дошли до улицы Савиных. Да. На этом первую часть нашей программы я предлагаю закончить и на сим попрощаться с теми, кто внимательно и невнимательно нас послушал.
Да, я благодарю за внимание. У нас очень большая перспектива, поскольку проспект у нас очень длинный, и мы постараемся осветить, ну, не все, если не все, то наиболее значимые уголки и места, памятники.
Я благодарю всех, кто с нами был. Это была программа «Исторические хроники». До свидания, всего вам
доброго. Да, я тоже благодарю. Всего доброго.